Глава 48. Кто больший? Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Евангелие от Марка, 9 глава, 35 стих. Они вернулись в Капернаум без лишнего шума. Поскольку Иисус хотел избежать общения с толпами людей и провести остаток времени в Галилее, наставляя своих учеников, Он снова и снова пытался донести до их сознания, что Его предадут смерти, а затем Он воскреснет из мертвых. Сердца их наполнялись печалью от слов Иисуса, но при этом они не могли взять в толк, что Он им говорит.
Среди них царил дух соперничества. Они спорили между собой, кто из них будет первым, самый значимый и могущественный особой в новом царстве Иисуса. Пререкались они тайком от учителя, но он читал их мысли. Ему хотелось наставить их, но он ждал более подходящего момента, когда их сердца будут готовы воспринять его слова.
Храмовая пошлина. Когда они вошли в город, к Петру подошел сборщик храмовых пошлин и просил: «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?» Раввины требовали от людей, чтобы они платили этот налог на поддержание храма. Платить должны были все, кроме священников и пророков. Враги Иисуса усматривали здесь возможность поймать его в ловушку, и сборщик налогов был рад им в этом услужить. Если бы он не заплатил, они сказали бы, что он не желает поддерживать храмовое служение. А если бы заплатил, то это означало бы, что раввины были правы, отвергая его как пророка.
Петр поспешил ответить, ни с кем не посоветовавшись, что учитель заплатит пошлину. Он хотел защитить честь своего наставника. Он не понимал до конца замысла раввин. Когда Петр присоединился к остальным, Иисус спросил у него: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?» Петр ответил: «С посторонних». Иисус согласился: «Итак, сыны свободны». Израильтяне платили налоги на поддержание Божьего служения в храме. Но Иисусу, Сыну Божьему, платить такой налог не было нужды. Если бы Иисус без всяких возражений уплатил эту пошлину, то он признал бы, что не свободен от этой обязанности, а значит, и не может претендовать на божественность. Но ему удалось избежать этой ловушки и обвинений в том, что он не желает поддерживать храм. Он отдал деньги на храм, но так, чтобы явить свою божественную силу.
«Пойди на море, — сказал он Петру, — брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Иисусу не нужно было платить эту пошлину, однако он не хотел никого вводить в соблазн. Это был серьезный урок для учеников. Ни в коем случае не жертвуя принципами истины, они должны были по возможности избегать всякого повода для возбуждения вражды или неправильного истолкования их веры. Как дети.
Пока Петр ходил ловить рыбу, Иисус подозвал к себе оставшихся учеников и спросил их: «О чем вы рассуждали между собою по дороге?» Им было совестно отвечать, так что они промолчали. Их себялюбие и тщеславие выглядели весьма постыдно на фоне его бескорыстной любви. Наконец кто-то спросил: «Кто больше в Царстве Небесном?» Хотя он не раз говорил им, что ждет его в Иерусалиме, одно только упоминание об этом городе вновь воскресило надежды учеников на скорое его воцарение на земном престоле. Иисус знал, что они так и не уразумели суть Его Царства. Однако их корыстолюбивые помыслы могли пагубно сказаться на них самих и на новой церкви. Он вспомнил о Люцифере, который хотел добиться первенства на небе. Люцифер хотел стать самым великим, и люди, желающие возвыситься, находятся под его влиянием. Царство сатаны — это царство насилия. Каждый человек считает другого препятствием на своем пути, либо ступенькой, встав на которую он может взобраться на место повыше. Всякий, кто движим гордыней и жаждой власти, сосредоточен на самом себе. Им нет места в Царстве Иисуса, ибо они – последователи сатаны.
Когда Люцифер захотел стать равным Богу, Иисус отказался от своей власти и принял образ раба, став человеком. Он воплотил в собственной жизни истину, которую изрек своим ученикам: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Евангелие от Марка, 9 глава, 35 стих. И вот крест был уже так близок, а его собственные ученики по-прежнему настолько своекорыстны, что не понимали его миссии и не в состоянии были сопереживать своему учителю. Иисус старался исправить это зло. Он хотел, чтобы они увидели, что люди, движимые гордостью и властолюбием, думают о самих себе и о награде, которую они получат. Им не будет места в царстве, потому что они встали на сторону сатаны.
Славе предшествует смирение. Бог избирает себе в работники людей смиренных, ибо только они, по мнению неба, достойны высших мест. В Божьих глазах лучше тот, кто более всего уподобился ребенку, ибо именно такой последователь испытывает нужду в божественной помощи и молит о ней. Он преуспеет там, где потерпит неудачи более сообразительный или одаренный служитель, потому что он полагается на Бога и следует Его воле. Когда христиане начинают возвышать сами себя и думать, будто без них делу Божьему не снискать успеха, Бог устраивает так, что они остаются не у дел, и Его работа продолжается без них. Ученикам нужно было не просто понять сущность Небесного Царства. Им требовалась перемена сердца. Иисус призвал ребенка и поставил его перед ними. Затем Он взял ребенка на руки и сказал: «Вы должны измениться и стать как это дитя. Иначе вы никогда не станете частью Небесного Царства. Величайший в Царстве Моем тот, кто смирен, подобно этому ребенку». Простая, самозабвенная любовь, как у ребенка, вот что ценится на небесах. Это и есть признак истинного величия.
У ног Иисуса гордыня и внешний лоск забываются. Богатые, бедные, образованные, невежественные, за всех Он уплатил Своей кровью, и все они равны в Его глазах. Бог оценивает людей по тому, насколько тесные у них взаимоотношения с Иисусом. Слова Иисуса заставили своих учеников переосмыслить некоторые из своих поступков. Иоанн спросил: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иаков и Иоанн думали, что таким образом они отстаивают честь Иисуса. Теперь же они начали понимать, что их снедала ревность. Они не хотели, чтобы кто-то еще, кроме них, был близок к Иисусу.
Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас». Многие, не только ученики, были глубоко тронуты служением и учением Христа. Поэтому было важно, чтобы ученики не разочаровывали и не отвращали никого из них. Иисус – величайший учитель в мире. мы сидим у его ног и учимся у него. И всякий, чье сердце было тронуто его словами, может оказаться проводником его любви. Мы должны проявлять крайнюю осторожность, чтобы не обрушиться с критикой на того или иного Божьего вестника и не воспрепятствовать свету, который он изливает в этот мрачный мир. Иисус сравнил этих новых верующих с малыми детьми. Горе тому, из-за кого эти новообращенные потеряют веру. Для того, кто сделает это, лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Иисус дает нам ясно понять, что один из самых тягчайших грехов, который может совершить человек, это называться христианином и при этом отвращать ближних от Бога. Иисус исцелял больных и учил о Божьей любви, даже когда его поносили и проклинали. Когда мы поймем, через что он прошел в Гефсимании и на кресте, мы тоже сможем отказаться от исполнения своей корыстной воли. Мы с радостью последуем его примеру и примем поношение, позор и даже гонение за имя его.
Одного единственного взлелеянного греха, дурной привычки, от которой мы не хотим отказаться, будет достаточно, чтобы ослабить наш характер и стать причиной соблазна для других людей, подобно человеку, отсекающему себе руку или ногу ради спасения жизни. Мы должны оставить все ради того, чтобы последовать за ним и спасти наши души. Христиане могут оказывать на общество благотворное влияние, подобно соли, предохраняющей пищу от разложения. Но для этого они должны отражать в себе любовь Христа. И тогда не будет корыстолюбия, соперничества, не будет стремления к славе и самовозвышению.
Всякий человек, верующий во Христа, не должен оставаться в пренебрежении. Если у нас есть определенные преимущества перед другими, хорошее образование, религиозное воспитание или сильный характер, то мы в долгу перед теми, кому повезло меньше, чем нам. Ангелы всегда пребывают с теми, кому всего тяжелее в борьбе, у кого слабый или испорченный характер, или кто оказался в неблагоприятных обстоятельствах. И мы можем присоединиться к ним в этом благородном служении. Иисус сказал об этом так: «Если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих.
Если кто согрешит против вас, если кто-то из верующих согрешит против вас, не позорьте его, выставляя его ошибку перед всеми. И не бесчестите последователей Христа, разглашая грех или ошибку одного из них. Люди с израненными душами нуждаются в особой чуткости. Каждое затруднение, с ними связанное, нужно решать наедине, без критики и осуждения, но с Христовой любовью к человеку в сердце. Если же согрешивший не хочет вас слушать, возьмите с собой одного или двух свидетелей и выскажите ему свою озабоченность в их присутствии. А если и это не поможет, то лишь в этом случае можно обратиться ко всей церкви. Собратья должны помолиться и приложить все силы с любовью, чтобы вернуть этого человека на путь правды. И тогда через них будет действовать Дух Святой.
Люди, отвергнувшие все эти усилия, разрывают узы, связывающие их с Иисусом и Церковью. Иисус сказал, что к таковым нужно относиться как к неверующим. Не презирать их и не пренебрегать ими, но общаться с ними с добротой и любовью. Это наш христианский долг, попытаться вернуть тех, кто отпал от Иисуса и погряз в греховных привычках. Если мы не попытаемся помочь им, мы тоже будем виновны перед Богом. Мы не должны обсуждать проблемы этих людей с посторонними. В попытках помочь им и привести их обратно к Богу, мы должны оберегать их по мере возможности от критики собратьев по вере и тем более неверующих людей. Мы должны относиться друг к другу так, как мы хотели бы, чтобы к нам относился Христос. Предпринимая все эти усилия, мы не остаемся наедине со столь великой ответственностью. Иисус сказал: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Все силы небесные трудятся вместе с нами, когда мы возвещаем людям о любви Иисуса.